Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» в ближайший час проведет Джамиля Алиева, руководитель и основатель фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями. Настенька, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы у нас были, вот мы сейчас посчитали, почти два года назад, без малого, без месяца. Без двух. Два года прошло. Я думаю, что у нас аудитория слегка поменялась, и кто-то слышал прошлую программу, кто-то нет. А информация про ваш фонд звучит на волнах нашей станции в программе «Дело дня», но все равно надо говорить больше. Поэтому расскажите, пожалуйста, про ваш фонд, о том, как он появился и кому он. Видно, что детям с онкологическими заболеваниями, из названия понятно, но я знаю, что вы работаете при одной больнице, что вы помогаете этой больнице тоже. Расскажите подробно.
Да, ну, надо сказать, что нашему фонду в этом году исполняется 15 лет. Это не маленькая уже дата, потому что наш фонд является одним из старейших фондов в России. И мы работаем в определенной больнице. Это не детская онкология и гематология. Мы работаем именно там уже 15 лет. Да, эта больница является основным объектом нашей благотворительной деятельности. Но мы покупаем лекарства, оборудование, помогаем конкретным детям, помогаем родителям, ну, оказываем очень всестороннюю помощь. Вот это основное, что мы делаем.
Джамиля, правильно я понимаю, что те пожертвования, которые перечисляют неравнодушные к вам люди, поддерживающие вас, они целиком и полностью уходят на оплату медикаментов, оборудования и всего остального, что необходимо вашим подопечным. И получается, что сотрудники фонда, они работают как волонтеры.
Нет, это совершенно не так. И это, ну, есть какое-то заблуждение, что сотрудники благотворительных фондов не должны получать зарплату, к сожалению, это невозможно. Вот на своем примере я расскажу, что я раньше, до открытия фонда, я преподавала русский язык иностранцам, это, ну, довольно высокооплачиваемая работа, и когда я открывала фонд, я думала, что я смогу как общественной работой заниматься фондом, то есть, ну, бесплатно, продолжая зарабатывать деньги уроками. Но, к сожалению, это было невозможно, потому что эта работа отнимает все время, все силы, всю твою энергию, и ее невозможно совмещать с чем-то еще. И я вынуждена была оставить свою очень любимую работу, но жить без зарплаты мне и моим сотрудникам, и сотрудникам других фондов, это просто невозможно. И многие люди путают волонтеров, которые имеют возможность там раз в неделю прийти там помочь чем-то, это волонтеры. Но есть уже очень большое количество профессиональных работников благотворительности, и это такая же работа, как любая другая. У нас есть семьи, и мы должны получать зарплату. Как распределяются средства? Фонд имеет право потратить 20% денег, не собранных, а потраченных на благотворительные цели, на содержание фонда. Вот так складывается зарплата вообще всех благотворительных фондов.
Хорошо, допустим, слава богу, что вы и ваши сотрудники получаете какую-то зарплату. Я думаю, что она все равно не настолько высокая, какой она могла бы быть, если бы вы работали в каких-то коммерческих структурах. Какова мотивация людей, которые приходят работать в благотворительный фонд, например, фонд «Настенька», который деткам помогает с онкологией, и это очень тяжелая вообще-то задача?
Да, конечно, в благотворительность, если даже и приходят иногда случайные люди, то они очень быстро оттуда уходят.
А случайные люди, простите, это у кого-то просто такой порыв в душе?
Порыв,
был?
Да. Я не хочу сказать ничего плохого. Это действительно бывает порыв, и потом, как, ну, он проходит, и человек не может, он видит, что это не его место. И такие люди уходят. И остаются именно люди, которые, ну, как-то проникнуты идеями помощи, очень близко воспринимают, ну, чужую боль и стремятся помочь, и делают, ну, это своей работой.
У кого-то через личные истории, видимо.
Ну, кого-то, да. Ну, да, конечно, это бывает очень часто, что приходят люди, кто столкнулся, вот в нашем случае, с онкологическими заболеваниями.
Вы назвали этот фонд по имени девочки, которая лежала, если я правильно помню, в палате или рядом с вашим сыном. И у нее было тоже онкологическое заболевание, ее звали Настенька. И для вас это такой, получается, собирательный,
да,
образ.
Да, ну, Настя, это для меня, ну, во-первых, это была моя любимица, и, ну, и кроме того, сейчас для меня, конечно, это собирательный образ. Это очень много детей, которые, к сожалению, не смогли выздороветь, не смогли побороть эту болезнь. И я решила назвать фонд в память о Насте Копусовой. Это малышка, ей было только 3 года, из Вологодской области. И вот так наш фонд получил название «Настенька».
Это в каком году было?
Это был 1998 год, когда Настя умерла. Ей было только 3 года, и она умерла в больнице.
Сейчас ей было бы уже больше 20.
Да.
Вы за это время очень многим детям сумели помочь. И благодаря вам их жизнь продолжается. Как вы поняли, что хотите этим заниматься, и с чего начать вообще? Ведь это же, ну, поле непаханное тогда, в начале 2000-х.
Вы знаете, я только сейчас, вот слушая вас, поняла, что действительно первым ребенком, которому я помогла, и была Настя Копусова. Потому что, когда мы лежали в больнице, и я видела, что очень многие семьи, ну, у нас же лечатся многие дети из регионов, и, ну, места, где зарплата очень маленькая. И у Насти были очень молодые родители, они сами были как дети. И я подумала о том, что, наверное, возможно найти помощь для неимущих семей, обратившись в банки. Тогда еще не было, в общем-то, благотворительных фондов. И я буквально открыла справочник, набрала номер какого-то банка, долго разговаривала, объясняла, что есть семьи, которым нужна помощь. У них был такой легкий шок, потому что это был первый, наверное, такой звонок, который они получили. И вот в результате этого разговора напряженного, и пришлось и постучать по столу кулаком, потому что мне человек сказал, ну, он, что мы помогаем или клиентам банка, или в каких-то, как это называется, случаях, экстренных случаях. И я сказала, ну, разве, что может быть еще более трагичное. Ну, и потом вдруг раздался звонок, и сообщили, что 2 семьям, о которых я говорила, в том числе и Настина семья, им передали, ну, такие, ну, достаточно хорошие суммы денег, которые освободили родителей от материальных проблем хоть ненадолго.
Потому что в 90-е годы, в конце 90-х, еще не было какого-то устоявшегося понятия о благотворительности в том смысле, в котором мы это видим сейчас, да, спустя уже почти 20 лет без малого. Поэтому, наверное, вдвойне это было удивительно тогда.
Да, да, это было удивительно, но тогда это мне показало, что помощь найти возможно, только надо этим заниматься. И вот тогда уже я подумала, что я должна что-то делать для детей.
А вам это доставляет радость? То, что вы делаете?
Ну, конечно, когда вдруг мы видим, что удается что-то сделать, а у нас всегда это не будет преувеличением сказать, что это все жизненно важно, это действительно борьба за жизнь. Когда мы видим, что нам удается сделать что-то, что, ну, прибавляет шансы на выздоровление ребенка, ну, конечно, это большая радость. И когда мы видим детей, которым мы помогали, и они приезжают на контрольное обследование через много лет, это уже девушки и юноши, это, конечно, доставляет огромную радость и мне, и моим сотрудникам.
Я почему об этом спросила? Это вопрос, который можно совершенно спокойно задавать человеку, занятому в любой другой сфере, но в вашем случае, когда речь идет о детках, которые совершенно не гарантированно поправятся, выздоровеют, вот вы проходите с ними этих историй жизни каждый раз, снова и снова, и с кем-то прощаетесь.
Конечно.
И как вы для себя находите, ну, какой-то ответ на вопрос, зачем вы снова и снова этим занимаетесь? Ну, вы уже стольким помогли, но, может быть, есть смысл на что-то переключиться, подумать о себе и так далее. Бывают у вас такие размышления?
Да, у меня бывают такие размышления, и даже не так давно у меня вдруг я проснулась с мыслью, что я нашла выход, как... Я поняла, что мне нужно сделать. Мне надо просто уйти из фонда и посвятить жизнь моему сыну. У меня приемный сын 11-летний. И себе, потому что, ну, действительно, времени для ребенка, я уже не говорю про себя, очень мало. И я поняла, что, подумала, что как я раньше не поняла, что есть такой простой выход. Но я, конечно, не смогла этого сделать, и меня совсем не поняли люди, как я могу оставить фонд. Это, ну, фонд – это тоже какое-то мое детище, которое я создала. И, ну, я не жалею, что я не поддалась этому порыву и осталась в фонде.
Он занимает все ваше время?
Да, он занимает очень много времени, конечно, и, ну, как-то, ну, энергии душевной, которая бы хотелось, чтобы оставалась еще и для моего ребенка.
Можно про кухню спросить? Это когда открываешь ваш сайт сразу, nastenka.ru, да, и там можно увидеть все, в чем нуждается фонд. Видишь, ну, нет, тут сложно говорить, радужная картинка, но мы видим, что оплачены счета на общую сумму там 4, 5, 6 миллионов рублей. Детишки лечатся, ну, понятно, что кто-то победит болезнь, кто-то нет. Но наверняка есть огромное количество всяких нужд, надобностей, которые просто вот в этом красочном сайте, красивом, невозможно разглядеть. Вот в чем вы сейчас больше всего нуждаетесь?
Ну, конечно, я всегда открыто и уверенно говорю всем, что нам не нужны подарки, нам не нужны, ну, платные праздники, которые нам иногда предлагают для детей. Самое основное, нам нужны деньги. Деньги, которые лежат на счету, они позволяют нам очень быстро и гибко решать проблемы, а у нас возникают проблемы, которые надо решать прямо сию секунду, потому что если у ребенка какое-то тяжелое осложнение и нет лекарства, которое вот именно для этого, это случается иногда, то мы быстро можем, в отличие от больницы, в которой все это, ну, требует времени, мы покупаем лекарства очень быстро, и нередко это и является спасением для ребенка. То есть основное это, конечно, деньги, которые нам должны быть у нас на счету, и которые позволяют нам решать очень многие и разносторонние проблемы.
Можно здесь, наверное, назвать короткий номер для СМС ваш, да? 3443, если я не ошибаюсь.
Да, 3443 и текст «Настенька» плюс сумма пожертвования. Вы можете помочь прямо сейчас, и, как я всегда говорю, что маленькой помощи не бывает. Даже самые небольшие суммы, сливаясь, они позволяют нам решать очень большие проблемы.
Ну и в конце концов, знаете, кто-нибудь переводит там 50 рублей, например, да, и для кого-то это в общем, действительно существенные деньги. И внезапно это становится последние 50 рублей, которых не хватало для того, чтобы закрыть счет на лекарство какому-то ребенку.
Конечно, это случается.
Да?
Конечно, это очень важно, потому что мы говорим, что если существует, наверное, миллион людей, которые думают, что, ну, я пошлю 50 рублей, это так мало, это не решит проблемы, но подумайте, если это огромное количество людей, которые так считают, и если все они пришлют свои 50 и 100 рублей, это будут огромные суммы. Это действительно может спасти жизнь ребенка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Джамиля Алиева, руководитель, основатель фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька». Я не знаю, есть ли, можно вообще говорить о какой-то статистике с вашими подопечными? сколько из них выживает, выздоравливает?
Ну, вообще сейчас по статистике мировой выздоравливают более 80% детей с онкологическими заболеваниями. Это огромный результат, потому
шаг
что... Потому что даже, ну, когда мы лежали еще в больнице с моим сыном, и это был 98-99 год, тогда это была совсем другая картина. Сейчас дети выздоравливают, и по некоторым заболеваниям просто произошел огромный скачок вперед. И,
ну, в плане медицины, да?
Да, медицина шагнула вперед, и сейчас наша задача создать все условия, чтобы, как говорится, было все. Было лекарство, было оборудование, мы стараемся помочь в повышении квалификации медицинского персонала. К сожалению, всегда есть какие-то проблемы, которые мешают нам так широко это сделать. Но, в общем-то, мы посылали врачей, оплачивали стажировки за границей, участие в конференциях, тоже очень важная часть работы.
Почему со взрослой онкологией не так?
Ну, я не могу ответить на этот вопрос, но на самом деле детская онкология и взрослая – это разные вещи.
Разное сопротивление организма.
Да, да, все происходит по-разному, и у детей, ну, они по-другому реагируют организм.
Я слышала о том, что в процессе выздоровления очень важную роль играет внутреннее состояние человека.
Конечно.
И взрослого, и ребенка, насколько он настроен, да, действительно как-то сражаться за свою жизнь, либо же у него там упаднические настроения. В зависимости от этого болезнь может либо взять верх, либо отступить, и, в общем, даже человек,
конечно,
победит ее полностью. Может быть, дети в этом смысле, это я не знаю, я у вас спрашиваю сейчас как у специалиста, это моя догадка, может быть, у детей как-то веры в жизнь чуть-чуть больше? Веры, вот знаете как, или вот этого, ну, страха нет перед неудачами, которые у взрослых, которые уже прожили определенный отрезок жизни, какие-то шишки набили, им сложнее поверить.
Да, конечно, вы абсолютно правы, у детей все происходит иначе, даже вот я постоянно это наблюдаю, когда ребенок получает химию, он вот плохо себя чувствует, его тошнит, слабость, он лежит и не встает, и потом он восстанавливается, и вскочил, и побежал, и носится опять по коридору. Он во-первых, как-то забывает вот эти тяжелые дни, и, во-вторых, самое главное, у него нет этого страха, как у взрослого, который считает, во-первых, часто, что это неизлечимая болезнь и так далее. Но здесь надо сказать, что очень важно для детей, как родители себя ведут. И если родители полны надежды и живут этим, они чувствуют себя уверенно, они находят в себе силы. Конечно, всем страшно, но все равно они смеются, они играют с детьми, ведут себя так, как вели раньше. То и ребенок, он не боится, он живет, и его лечение, действительно, об этом говорили врачи, происходит лучше. Но есть родители, которые вот не выдерживают, ломаются, мамы плачут постоянно, и это пугает детей, ребенок начинает бояться, особенно если это уже довольно взрослые дети. И мы стараемся всегда помочь этим мамам тоже обрести вот надежду и веру. Мы, ну, много общаемся, хотя, ну, как бы это не входит в наши задачи, но поскольку наш фонд работает прямо в больнице, и мамы приходят просто по-дружески поговорить, или если кому-то тяжело там, ну, что-то обсудить и найти поддержку, мы всегда открыты для этого тоже.
Но все люди разные, понятно, что не могут все одинаково реагировать, не могут все одинаково собираться, брать себя в руки.
Конечно.
Психологи, у вас же есть психологи?
Да, что-то? Да, у нас есть психологи, которые работают с родителями, но поскольку, ну, мы с мамами буквально на «ты», они часто заходят просто как, ну, как к своим подругам, к моим сотрудникам, к сотрудницам, хотя хотя я на самом деле не всегда это приветствую, потому что, ну, это нелегко для моих девушек брать, ну, как-то на себя вот этот груз тоже.
А сколько сотрудников у вас?
Наш фонд небольшой, хотя сейчас мы в поиске новых сотрудников, и, в общем-то, мы планируем увеличить количество сотрудников. Сейчас у нас 6 сотрудников, и мы вот работаем в НИИ детской онкологии.
И вы такими малыми силами, ну, это малые силы, я считаю, и находите деньги, и покупаете лекарства, и покупаете аппаратуру, и еще поддерживаете психологически и деток, и мам, и вот так вот, и вот это вот все. И это все 6 человек.
Да, но на самом деле, поскольку проблем не становится меньше, мы видим сейчас перед собой задачу увеличить. Мы делаем много, но у нас есть потенциал, и мы будем укрупняться и идти вперед, потому что жизнь требует этого.
В среднем, вот какому количеству детей вам удается помочь?
Ну,
вот за год, если.
В детской онкологии лечится, постоянно находится около 150-160 человек. И на самом деле, наверное, это очень плохо, но у нас нет точной статистики, какому количеству детей мы помогли. Но я объясню, это не совсем возможно, потому что у нас есть дети, которым мы оплачиваем лечение 5 миллионов, есть дети, которым мы покупаем, мама забежит и скажет, там не хватает 2-3 тысяч на лекарства или на что-то. И, кроме того, мы купили для ней детской онкологии очень большой ряд оборудования, которым пользуются все дети больницы год за годом, и это продолжается уже 15 лет. Это 3 аппарата искусственного дыхания, аппарат гемодиализа, это искусственная почка, это мобильный рентген-аппарат, сепараторы крови, очень большое количество инфузоматов. Это аппараты для точного введения, дозированного введения химиопрепаратов. И еще это очень большой действительно ряд оборудования, его можно продолжать долго, и все дети, в общем-то, пользуются этим. Поэтому нам просто трудно посчитать, точно какому количеству детей мы помогли.
А НИИ детской онкологии – это единственное и главное в России профильное учреждение или есть хотя бы подобные?
Нет, почему? Это старейший, это старейший центр, онкологический центр, в составе которого находится НИИ детской онкологии, но у нас есть центр Димы Рогачева, который тоже работает очень успешно. Сейчас в Морозовской больнице вот развивается тоже это направление. Поэтому мы не единственные, просто, ну, можно сказать, старейшие.
А вот тем, кто не связан с НИИ детской онкологией, есть какие-то фонды, которые помогают? Или могут к вам обратиться люди?
Ну, вы знаете, есть, конечно, еще есть и другие фонды. И когда к нам обращаются родители, дети, которых лечатся в других больницах, мы не отказываем, а мы садимся, я сажусь за телефон, звоню директорам других фондов и постараюсь найти помощь для детей, которых мы уже не можем взять, потому что, ну, возможности все-таки не безграничны. Но иногда мы помогаем и детям из других больниц.
Джамиля, а вот я хотела бы к статистике это вернуться еще немного. Около 150 детей лежит в вашей больнице. Теоретически они все ваши подопечные. Вас 6 человек сотрудников. Вы постоянно добываете где-то деньги. Конечно, есть такие отзывчивые люди, как, например, наши слушатели, которые вот через СМС-пожертвования переводят деньги. И слава богу, и спасибо им большое. Но при этом, наверное, у вас есть и какие-то другие жертвователи, которые перечисляют суммы, ну, там, допустим, я не знаю, какие-то банки или что-то еще. Вот как вы находите этих людей? Как вы к ним обращаетесь? Как вы объясняете им? Вот особенно не сейчас, когда действительно эта тема уже хорошо разработана, и людям понятно, что если обращаются люди, помогающие деткам с онкологией, то это святое там, да, у тебя может даже сейчас не быть денег, но пойдешь, займешь и отдашь. Но когда только-только это все начиналось, как вы... Вот, ну, как вы начинали толкать этот локомотив?
Ну, вы знаете, я начинала 15 лет назад, и тогда действительно время было совсем другое какое-то. И, во-первых, я не знала, как правильно делать. Сейчас это уже, ну, какая-то есть схема, такое-то стандартное письмо, и такой-то стандартный звонок и так далее. И тогда у меня не было ничего, и я не знала вообще, как работать. Но я просто звонила, договаривалась о встрече и старалась донести до человека, который сидит напротив меня и может решить проблему перевода нам нескольких миллионов рублей, например. И я ему рассказывала о детях, о родителях, и как-то, ну, это же тоже люди, которые понимают, что такое больной ребенок. И люди отзывались, и мы, ну, как-то с самого начала вот получилось, что я поняла, что да, я могу. Потому что вот первые люди, к которым я обращалась, их было много, они отзывались и помогали, и...
То есть стало понятно, что не все у нас потеряно.
Да, да, но сейчас все происходит немножко по-другому, сейчас очень много благотворительных фондов, а тогда я была как какая-то редкая непонятная птица, и люди, в общем-то, не знали еще даже, как реагировать, и не знали, как можно отказать вообще-то, если человек пришел и просит для детей,
больного ребенка.
Да, для больного ребенка. Тогда не было понятия вообще пиар, что надо ли где-то осветить, или наоборот запретить освещать, что ты помог ребенку. Люди просто об этом не думали даже. И я не думала, и те, кто мне отдавал деньги. Но сейчас, ну, есть такая ситуация, но я думаю, это все тоже должно быть. Люди должны знать, кто, ну, совершает хорошие поступки.
Кстати, это очень важная история, потому что, ну, мы сейчас вот прервемся, через минуту про нее продолжим говорить, нужно или не нужно делать это достоянием общественности. Джамиля Алиева, руководитель и основатель фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька» в гостях у «Светлого радио». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».